Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Мы начинаем с отцом Александром нашу обычную передачу вечернюю. Можете к нам позвонить в студию 8-495-959-59-39 и задать ваши вопросы. И напоминаю, что началась подписка на второе полугодие журнала «Православная беседа». Индекс 73317, вот, который в Роспечати существует, на который нужно подписываться. Так что, кто хочет поддерживать наш журнал, то спешите осуществлять это дело, подписку.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию. Будем рады на него ответить. Батюшка, ну а пока начну с тех вопросов, которые к нам пришли на форум. Что означают слова «глаз вопиющего в пустыне»?
Буквально. Глаз – это голос, который вопиет в пустыне. Это значит, там, где нет ответа, где некому слушать. Это вот Иоанн Предтеча был послан для того, чтобы найти в этой пустыне, который являл собой древний Израиль, отзвук, эхо. И вот, когда он начал проповедовать, такая группа людей собралась, которые стали задумываться о покаянии, о Боге, вот, о своем жизненном лицемерии, для того, чтобы подготовить к пришествию Христа Спасителя. Поэтому, когда Господь в Торе своему Предтече говорил: «Покайтесь», приблизилось Царствие Небесное, то он уже пришел на более или менее подготовленную почву.
Но этих людей все равно было совсем немного.
Совсем немного. А сейчас ты думаешь, их много? Я вот даже сегодня в проповеди сказал, что когда я смотрел на большую очередь освящать куличи, Пасхи, ну, это всегда нас радует, как-то вот, что народ тянется к церкви, я подумал, а вот если взять микрофон и провести опрос.
Стоящих в очереди.
Да. И даже во время проповеди я обратился там к нашим прихожанам, говорю: кто знает, что такое Пасха? Только треть смогли перевести это слово. То есть вот люди повинуются, ну, такому, можно сказать, народному религиозному инстинкту. А вообще-то очень желательно, чтобы люди очень хорошо представляли, ну, в каком русле мы плывем в историческом процессе. что вот это начиная от Адама, потом через Авраама, через выход, исход из Египта ко Христу. Что такое Мессия? Кто такой Мессия?
Поэтому то, что люди не знают, это говорит о том, что им это неинтересно просто. Ведь когда человеку интересно...
Знаешь, это для меня загадка. Ну, с одной стороны, конечно, интерес недостаточен. Это совершенно очевидно. Ну, потому что люди, некоторые по 8 раз в день слушают погоду. Хотя, ну, глянь в окно, если не понимаешь, открой форточку. Больше ничего не требуется. Но вот слушают погоду. Вот во Владивостоке такая-то, там в Марокко такая-то, это погода. Так без конца. Но, значит, это какой-то интерес есть. Но этот интерес удовлетворяется вообще без труда. Кнопочка, и ты уже 2-0, 3-1, этот победил этого. И ты в курсе дела. Никаких трудов. А ведь чтобы извлечь истину, это все-таки должен быть труд. И вот такого желания потрудиться, это, конечно, не у всех.
То есть люди удовлетворяют свое религиозное чувство тем, что пришли.
Ну, вот пришли, кулич, да. Посвящ... Очень, ну, душа как-то навстречу открывается. Действительно, вот человек испытывает радость. Она неосознанна. Он радуется, как вот воробьишка солнцу. Чего они у нас там на Митрофана делали, а? В последние, ну, полтора месяца поют вообще-то, ну, потрясающе. Что такие, прям вот напоминает птичий базар где-нибудь там на каких-то скалах, где-то в Тихом океане. Потрясающе. Вот как же они радуются этому солнышку. Вот. Мороз так немножко утихает, потом опять, и это, в общем... Какая-то вообще весна в этом году, в этом смысле, необыкновенная, что они выделывали. И вот человек то же самое. Вот он стремится. Но даже вот посмотришь, когда, если не сразу очередь идет, а какими-то паузами такими, то уже человек постоял вот даже меньше часа, уже начинает нервничать. Нервничать, обижаться, почему так долго... И так далее. Ну, как-то вот все равно уже какое-то такое недовольство. Портим ему праздник. Вот. А с другой стороны, ну, как, я обожаю куличи, хотя мне вредно. Вот. Но все-таки Пасха это же куличу-то не имеет отношения. Все-таки Христос не для того распялся на кресте, чтобы люди... кушали куличи с изюмчиком, с глазированной крышкой и сверху со свечкой. Вот, это все-таки вещи такие, ну, как бы, даже поинтереснее, можно сказать. Ну, вот, к сожалению.
Ну, это что, у людей просто не хватает, ну, как-то чего-то внутри, в душе или, может
быть,
в уме?
Нет, то, что чего-то, это явно не хватает. Вот как-то чего... Это все-таки какая-то тайна.
Ведь сейчас церковь очень активно проповедует, но очень похожа на глаз вопиющего в пустыне.
Да, совершенно верно. Та же пустыня, тот же глаз, потому что, ну что, голос церкви, ну, Евангелие же ничем не изменилось, но меняется редакция текста. А смысл абсолютно тот же.
Но народ все-таки более образованный, более начитанный.
Ну, никакой народ. Ну, понимаешь, даже находящиеся внутри уже храма, как-то это все как-то глубоко не касается. То есть какая-то люди... вот существует такая косность, остановка на долгие десятилетия на пороге церкви. Ну, сейчас препятствий нет, оглашенные, их никто, так сказать, не выгоняет из храма. Вот он стоит, вот, он отдается каким-то своим чувствам. И вот в основном жизнь протекает в некой такой эмоциональной сфере. Ну, ты не замечал, вот приходит женщина, в основном у нас же женская церковь. Все мужчины, они, как правило, в алтаре. Вот приходит женщина, вот просит очень совета. Ты даешь совет, потом она приходит в другой раз. Вы меня помните? Ну, ты, конечно, говоришь, помнишь. Может, ты и помнишь. Я раньше тоже всех помнил. Сейчас вижу лицо знакомое. Вот, а когда, что, это уже довольно трудно. И вот... Вот вы простите, вот вы мне посоветовали, вы мне уделили много времени, а я все сделал наоборот. Ну, я говорю, правильно.
А теперь что делать? Посоветуйте.
Ну, это... Мы об этом поговорили. Вот, ну, собственно, ну, и наоборот, и ладно. На мой взгляд, опять, ну, это я бы так поступила, она вот так, собственно. А почему она должна обязательно что-то... делать так, как я сказал. Кто я вообще такой? Каждый человек строит свою жизнь, как ему нравится. Я бы никогда так не сделал. Она всегда так делает. Ну, и чего тут?
То есть вот эта ситуация, которая была и во времена Христа, она продолжается и, наверное, никогда не закончится.
Ну да, ведь понимаешь, какой-то... Все пророки Израиля, это такие, ну, народные гении. Просто вот, ну, когда читаешь, это, ну, просто диву даешься. Как в такой глубокой древности вот такие огнепальные слова. Как это все, ну, душу прям как цепью хлещет. И вот... И вот приходит уже Мессия. И ничего. Никто, кроме кучки учеников, которые потом еще вдобавок разбегутся, очень им недовольны. Совсем не то они ждут, что он им предлагает. Так что-то там говорит, царство мое не от мира сего. От чего? А ты вообще что ты нам голову морочишь? Распни его. Потом, говорит, кровь его на нас, на детях наших. Тоже мне. Что за экстаз такой? Да, вот это такая вот тайна. Вот как-то не проникает это. Во всяком случае, это совсем не во многих. Но еще большая тайна, под огромное количество людей, но просто убеждены в своей вот такой глубокой вере и приверженности Богу. Но эта приверженность оказывается совсем какому-то другому Богу, а лучше сказать, другим богам. Каждый скорее какой-то автопортрет рисует. И вот он лепит Бога по какому-то своему представлению, какого бы я хотел видеть, и думает, что это вот...
Ну, такому Богу легче поклоняться, доверять.
Ну, дело не в легче. Но ведь, например, ну, каждый человек работает. У него есть начальник на работе. Но это же не бывает, что мы берем карандаш, бумагу, и рисуем себе начальника.
Многие хотели бы.
Нет, хотели бы, но мы же подчиняемся начальнику. А тут Господь Бог. Ну, хоть как-то чего-то. Вот какие-то простые вещи. Взять куличик и без раздражения отстоять в очереди. И то вот это вот, если немножко превышает, или там ветер подул, уже вот такое раздражение, и оно как-то не преодолевается. Ну, в общем, это какая-то тайна. Я уже ничего не понимаю в этой жизни.
Казалось бы, ну, все дано. Вот все, что только человеку можно дать, Бог дал.
Мне порой кажется, да, даже как бы слишком. Можно и поменьше. Ну, вот, даже если человек вот рассказываешь, и, ну, человек кивает, и вот видно по глазам, что он понял, но результат, скорее всего, отрицательный. Поэтому тут вот, чтобы как бы выучить человека на христианина, это я не знаю, что тут нужно делать. Тем более я вот постоянно с детьми делаю. Вот они...
Батюшка, может быть, причина в том, что нет примера живого?
Да и примеры есть. Вот я с детьми разговариваю. Ну, вот я говорю, вас окружают взрослые люди. Но кто-нибудь из них дразнится? Ну, вот кто-нибудь из них сквернословит? Ну, разве на вас кто-нибудь орет? Ну, чего вы все вот орете, дразнитесь? Вот делаете друг другу всякие пакости. Ну, зачем? Что, хороших слов нет? Нет, все время вот в этом клубке, все время в каком-то антагонизме, все время в бесконечных обидах, все время вот задирают друг друга. Вот. Ну, грамотный человек скажет, ну, вот это вот вне грех там действует. Но это я и без них знаю. А как его приобщить к тому, чтобы он начал, ну, какой-то труд, чтобы это в себе преодолеть? Может, говорит, ну вот ты должен покаяться, изменить в этом жизнь. Глаз вопиющего в пустыне.
Да я каюсь. Вот у меня раз в неделю с большим списком.
Ну, это же исповедь не есть покаяние. Так что вот это такая наша человеческая ситуация, она... Поэтому очень сложное, ну, для меня, по крайней мере, и что такое глаз вопиющего в пустыне, я, можно сказать, об этом каждый день вынужден думать. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. С глубоким почтением, Алексей Кириллович, позвольте вопрос.
Позволяю, дорогой Алексей Кириллович.
Вот Иисус Христос появился на земле как Бог. И, как говорится, у него природа отличается от нашей в этом плане. Вот и воскрес из мертвых.
Нет, Алексей Кириллович.
Одну минуточку, я закончу.
Нет, даже и не позволю. Алексей Кириллович, что в нашей такой драгоценной, единственной передаче даже такой уважаемый человек, как Алексей Кириллович, нес всякую ересь. Ну, что вы городите, Алексей Кириллович? Ну, почитайте катехизис, закон Божий. Ну, что вы? Природа отличается. Ну, давно уже все формулы высказаны. Он человек был во всем подобный нам, кроме греха. Он явился, вы говорите, как Бог. Ну, какой как Бог, когда в пещере родился вместе с, там, с телятами, козлятами, овцами и прочее, прочее. Ну, зачем вот говорить, да еще с таким нажимом, но это все не так, Алексей Кириллович. Не знаю, по какой причине, откуда вам такие странные мысли. Христос был Бога человеком, в котором было две природы. За это наши предшественники, когда мы, русские люди, еще по деревьям лазили, сражались на Вселенских соборах. Понимаете? Две природы. Две воли во Христе. И вы нам начинаете говорить то, чего не было совсем. Никогда. Божественная природа человеческая, которые существовали в нем... Не раздельно, не разлучно, не слиянно и неизменно. Ну, чего там? Ну, это же задачка для второго класса воскресной школы. Ну, что же это, Алексей Кириллович? Ну, как же вы меня огорчили?
чем проявляется духовность человека?
Во всем. Но прежде всего в любви, радости, мир, благость, послушание, воздержание, в плодах Святаго Духа, в кротости, в безгневии, в терпеливости. Поэтому вот, если ты назовешь любую христианскую добродетель или ее оттенок, это все может быть только плодом Святаго Духа.
То есть духовность – это когда в человеке Дух Святой действует.
Ну да.
Принося определенные плоды.
Да.
А то, что вот мы называем какой-то вот душевностью тогда, это что? Ведь у нас часто возникает в душе радость.
Душевность – это эмоциональная сфера. Это зависит не от духовного состояния, а от с какой ножки встал. Если встал с ноги, которая больна подагрой, это одно настроение. Если с другой ноги, то это другое. Если солнышко – одно настроение. А если солнышко с ветром, это другое настроение. Потому что артериальное давление, мы метеозависимые люди, на нас влияет. Выходишь из подъезда, с четвертого этажа облили помоями. Одно настроение. А если после того, как помои вылили, еще и ведро кинули и надели на голову, то усугубляется настроение. И так далее. То есть такая зависимость душевного настроения от всего. Музыку вот чуть громче повернешь, или сосед повернет этажом ниже, уже все меняется. Весь эмоциональный строй и так далее. И вот как-то дневной такой настрой жизни. Вот это вот как раз относится к сфере душевной.
Ну, то есть, можно сказать, что душевный человек мешает родиться духовному человеку.
Ну, безусловно. Самым наиужаснейшим образом.
Но ведь эмоциональная сфера нашей жизни, она тоже нам Богом дана, чтобы ее приукрасить.
Хорошо. А телесная?
И телесная тоже.
Но все же искажено грехом.
Но получается, что мы душевного человека должны заглушить в себе, хотя это
нет,
тоже есть
не заглушить, а душевность должна найти свое место, достичь своего объема и не позволять ей вылезать на место духовности. Потому что большинство нашей русской интеллигенции, они находятся в самом страшном заблуждении. Они думают, что они духовные люди, потому что играют на духовых инструментах. Ничего. К духовному, там некоторые хвалятся тем, что они Священное Писание читали, врут, конечно. Так, может быть, кто-то там одну треть текста попытался прочесть, там, лежа, вскользь, так сказать. Если начать экзаменовать любого этого специалиста, то увидишь, что ничего не помнит, ничего не знает, все путает, и ясно, что если и читал, то какую-то часть и очень поверхностно. Но уж в том, чтобы понимать текст, ну, как он понимает текст какой-нибудь, так сказать, если он музыкант, партитуры, это он может наизусть многое играть. Вот, а спроси у него там что-то из философии, не знает. Вообще не знает. Даже, ну, может, 2-3 имени помнит. И то, а что ты его читал? Ну, хорошо, не читал. Назови хотя бы одно его произведение. Все. А пломбу сколько угодно. И вот люди берутся учить, и вот свое какое-то душевное представление о том, как надо, кто должен, кто какой человек, это все транслируется с апломбом, с такой, с гордостью, с таким нажимом. Ну и полная фиаско. Поэтому получается все время у нас, потому что, ну как это же владельцы, властители дум, и все. Завели в помойку. Кто виноват? Все ищут. Кто виноват? Сами виноваты. Сами горячились, сами пену испущали, так сказать, и вот сами боролись. Один раз боролись, напоролись. Второй раз. Сейчас вот мы переживаем третье состояние. С таким восторгом. Революция. Что, мало, что ли? Ну, ладно. Сейчас будет еще повторение урока. Кол уже получили?
То есть раз в 100 лет надо повторять.
Ну, вот. Вот а почему повторять-то? Потому что ничего не читают, ничего не знают. Темнейшая публика. Вот темнейшая.
Ну, сейчас по телевизору все обо всем говорят.
Ну, так и что? А человеку не нравится, он находится в спорах. Когда не согласна с его мнением, он что говорит? Они все врут. Все.
Обычно говорит, я считаю.
Ну, да, к сожалению, это так. Вот эта душевность, она вот так вот совершенно... не дает человеку возможности увидеть прям вот черное-черное, черным, белое-белым. Ну, что-то, что с этим сделаешь? Это такой же глаз вопиющего в пустыне, хоть кол на голове тиши.
Пач, ну вот гордость, это духовное заболевание или все-таки душевное? Ведь именно по гордости
человек в человеке все связано. Поэтому... Ну, по гордости человек может и в кого-то в чем-то чайником запустить. Это же все-таки действие телесное. Поэтому это все связано. Но изначально, конечно, гордость – это духовное заболевание. Все страсти – это же все страсти духа.
Но проявляется она более именно в душевной
такой сфере. Проявляется у кого, как. Это же зависит от того. Вот, допустим, пьяный человек. Он находится в состоянии опьянения. Это же ведь и телесное его состояние. Оно же и душевное. Стаканчик выпил – весело. Еще полстаканчика – слезы. Еще полстаканчика – уже берется за нож. Оно так разное, зависит от дозы. Химия. А меняется душевное состояние. И, так сказать, освобождает стихию страстей, гордости, зависти, гнева. Не был бы пьян, не зарезал бы. А пьянство, оно высвобождает энергии зависти, злобы. Освобождает, и человек уже не может удержаться. Он не может даже, ну, подумать, а что будет через месяц после того, как ты взялся за нож.
Что зажало в плоть, которое было дано апостолу Павлу, чтобы он не превозносился? Это о чем идет речь?
Ну, это никто не знает. Но большинство, кто задумывался, говорили о том, что это какое-то было у него заболевание. Постоянно.
То есть, которое ему, так сказать, доставляло неудобства.
Ну, а может, и постоянную боль. Потому что, ну, само выражение «жало в плоть» что-то болело. Жалило его все время. Может, та же и подагра, кто знает.
«Если не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. А в чем мы должны уподобляться детям?
Ну, так в идеале, если взять такого хорошего мальчика, ну, это должен быть существом таким незлобивым, готовым простить, не лукавым. Господь, конечно, это имел в виду.
То есть такая простота детская.
Да, наверное. Простота, ясность, вот, не испорченность.
Искренность.
Искренность.
Потому что так посмотришь на ребенка иного, думаешь, ну как тут вообще, клубок страстей. Ему 3 года, а в нем уже такое там. Батюшка, как научиться видеть в человеке только хорошее?
Да это какие-то странные задачи, потому что, ну, это какая-то даже, я бы сказал, несколько задача глупая. Надо видеть, но нужно понимать, вот, ну, к врачу пришел человек, весь больной. Фронтит, глаукома, кариес, узлы на щитовидке, эмфизема легких, так сказать, язва желудка.
Ну, вся энциклопедия медицинская.
И поехали. Так, ну вот. Я вот начинает его лечить. Он же, врач, отличает состояние его здоровья, его тела от того, какой это человек сам по себе, имеет свою его душу. Также и мы должны видеть, даже если человек грешник, ну, во-первых, ты сам такой, и надо видеть то, что в человеке от того, что его Бог создал, с теми грехами, которые и благоприобретенные, и то, что произошло в результате падения, это его страдание, можно постараться ему в этом помочь. Ну вот и все.
То есть не видеть греха – это не цель, но в другом человеке.
Ну да, это есть такое выражение, но на самом деле это не в этом задача.
Задача не, просто не осудить? Это как
ну,
бы...
ну что осуждать? Вот идет человек хроменький там. Вот. Ну, что его осуждать, так сказать, это же как-то очень странно даже. Тем более, кто осуждает? Ты на себя посмотри. Вот. Вот надо вот это раз и навсегда увидеть свои грехи. Тогда как-то, ну, будешь стесняться уже других осуждать.
Ну...
Надо познать мерзость своих собственных грехов. Тогда будет уже не до грехов ближнего.
Мерзость, она хорошо видна со стороны.
А нет, свои.
Свою-то как ее увидишь-то?
Дерево суть по плодам.
Ну, обычно как? Ну, я, конечно, грешный человек, но не хуже других.
Ну, я очень рад, что не хуже, но и другие тоже хороши.
То есть, когда человек...
Что толку? Вот, допустим, ну вот некоторые приходят там, ну, вот грубо говоря, сын пьет, дочь гуляет. Вот я все время плачу там, то это хорошо. Вот это все. Ну, что такому человеку от того, что у другого дочь пьет, а сын гуляет? Это же твои дети? Твои. Воспитание твое? Твое. Недостатки воспитания твои? Твои.
А батюшка, иногда чужой грех, он утешает человека в этой скорби собственной. Вот, мол,
иногда и алкоголь утешает.
Мой пьет, а у той наркоманит. Но все-таки мой полегче-то.
Ну, может, и полегче. Я не в курсе. Это от стадии зависит.
То есть, к когда мы видим в человеке вот его недостаток, что мы должны в этот момент сделать? Он же, вот он перед нами.
Да ничего. Это же не наше собачье дело. Наше собачье дело – это когда наши дети. Или если ты учитель в школе, твои ученики, ты должен попытаться что-то сделать. Хотя, в общем, главная роль – это родителей. Но если ты учитель там, или священник, ты можешь так попытаться очень, так сказать, осторожно, готовый, как боксер, тут же отпрыгнуть назад, что-то попытаться, ну, открыть рот. Скорее всего, никто тебя не будет слушать, тоже оп, и захлопнуть. Ну, вот а если вдруг, то можно сказать, знаешь, вот такая-то вот страсть, она лечится так-то. Может, тебе пригодится.
В каком возрасте лучше всего усыновлять ребенка?
Лучше всего усыновлять его за примерно 8 месяцев до зачатия. Вот это вот самая такая... Но еще лучше, это примерно за год до замужества. Когда выбираешь супруга или супругу, надо думать о том, какие от него или от нее будут дети.
Ну вот уже семья создана, своих детей нет и хотят взять ребеночка. Какого возраста этот ребеночек? Я так понимаю, об этом вопрос.
Чем младше ребеночек, тем легче его, понятно, воспитать.
То есть, чем он меньше, тем меньше будет всяких проблем с его, так сказать, адаптацией.
Нет, мы не знаем, меньше или больше, но просто чем моложе дитя, более гибкое.
Потому что некоторые считают, что вот, ну, годика 4-3, вот на ваш, по вашему опыту, к этому возрасту дети уже как-то вот...
В 4 года уже человек полностью сформировался.
То есть он уже как-то вот впитал в себя.
Да, но с другой стороны, ведь каждый человек – это личность. Вот. Ну, очень важна среда, в которой живет ребенок. Вот. Ну, слава богу, бывают всякие, так сказать, и исключения тоже. И свои родные дети. В очень хороших семьях бывают такие, доставляют радости родителям, что хоть в петлю.
Это что, недостаток воспитания? Или все-таки...
Нет, не всегда. Почему? Это вот результаты и той атмосферы в классе. И то, что ребеночек читает, и какую музыку он слушает, и кто его приятель, и кто классный руководитель, и кто учитель физкультуры. Да все влияет абсолютно. Даже набор учеников в классе.
Батька, а что тогда родители, работающие, могут противопоставить, или чтобы перевесило что-то иное?
А надо выбирать из возможного. Тут разный арсенал. Я знаю одного человека, он купил собаку сыну. И он на 2 года погрузился в общение с собакой. И это превысило его влияние его дурной компании там, и так далее. Отличный ход. Просто, считаю, гениальный.
В этот период жизни?
Да.
Вот его раз...
Огромную собаку. Причем такую, у которой никого не было. И он как-то все, его внимание было занято этим. Тут надо думать. Тут арсенал, вплоть до отъезда за границу. Всякие есть варианты. Просто надо думать, ну, не всем по деньгам. Надо посмотреть по деньгам, по возможности и так далее. Потому что некоторые думают, ну как, вот у меня работа. Ну, если твой сын вырастет уродом, что тебе твоя работа?
Можно ли считать, что человек с характером – это охваченный гордыней человек?
Отнюдь нет. Отнюдь нет. Если человек правильного устроения, совсем нет. Наоборот, эта сила характера послужит тому, чтобы он себя будет лучше обуздывать.
Не, ну, вот говорят, тяжелый характер. Ну, действительно, когда у человека очень...
А, нет, надо изучить, а в чем тяжесть? В чем? Тяжесть же разная может быть. Тяжесть – слитка золота. Или тяжесть мешка со змеями. Ну, разные вещи. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Христос воскресе.
Воистину воскресе. А как ходить в незлобе? Как преодолеть злобу, ненависть, гнев?
О, нет, ничего проще. Сегодня уже двоим говорил как. Надо купить актимель, выпить, вымыть бутылочку, наполнить крещенской водой. И когда разбирает злоба либо гнев, отпить половину, перекреститься и помолиться. Боже, очисти меня грешно. Посмотришь в сердце, видишь, прошло. Значит, все, победил. Тогда говоришь, слава тебе, Господи. И вторая доза до следующего раза. Потом, когда все выпито, опять наполняешь святой крещенской водой. Вот и все.
Это если успеваешь себя поймать на этом состоянии.
Нет, но это должно быть оттренировано. Это... Прежде чем... взять кирпич, пробить кому-то голову или выстрелить из пулемета. Надо вот сначала в кармане, в сумочке или там где-то еще вот близко, ну, в шаговой доступности. Сразу раз, бутылочку и с горлышка. Бутылочка легкая, небольшая, очень удобно.
В настоящий момент, читая, изучая Евангелие, не могу понять, что подразумевается под словами «рожденные во грехах». Объясните, пожалуйста.
Это значит тоже буквальная вещь, что каждый человек, он рождается от грешных людей. Грешницы мамы, грешника папы.
И от них передается человеку,
да,
вот это состояние,
да,
греха.
Состояние первородного греха, которое преодолевается соединением человека с церковью. Когда он решается вступить на путь борьбы с грехом и входит в церковь через врата святого крещения и начинает жить во Христе. Благодатью Христовой побеждать в себе грех.
То есть каждый человек рождается для борьбы с грехом.
Ну, можно так сказать.
То есть Господь каждому человеку такую вот обязанность вменяет?
Нет, это по желанию. Некоторым людям охота жить в аду.
Нет, хочется жить в земном раю. В аду неохота.
Ну вот, земной рай – это и есть ад.
Ну, или все-таки ступенька к этому?
Ну, конечно, не тот, который ждет человека, который, ну, завершит свой жизненный путь. Там пошибче, конечно.
То есть, если человек не выбирает путь Божий, то он снисходит в состояние вечной муки.
Опять, с нашей точки зрения.
А с точки зрения христианской такой вот.
Ну вот в 1532 раз говорю, что вот рыбка плавает в пруду, а над прудом летает стриж. И вот если их поменять местами, оба задохнутся. Поэтому, если человека, который не знает Бога, не любит, не доверяет ему, его поместить рядом с Богом, он будет очень страдать. Для этого существует ад. Ад – это там, где Бога нет. Мне, кстати, тут недавно пришло письмо из Америки. Одна женщина мне пишет, ну, как очень часто бывает, люди, к сожалению, слышат звон, но не знают, где он. Она говорит, что я отрицаю существование ада. Я никогда в жизни не отрицал существование ада. Просто не надо ад понимать так вульгарно, что это есть некая такая комната или помещение, куда человек заходит, и там его мучают.
Вот. Котлы с кипящим маслом.
Ну, нет, котлы-то сейчас уже так не говорят. Ну, вот какие-то там страдания. Но это не так. Я совершенно не отрицаю, что в Писании написано. Она мне приводит там эти самые главы, стихи. Там,
что, в общем, доказывает.
Ну, вроде я совсем дурак. Вот. Ну, я так подумал, хотел сначала ответить. Но потом даже и не стал. Думаю, ну, это как бы бесполезно. Потому что, ну, я не мог даже вот в пьяном виде, в котором я вообще не бываю никогда, вот, заявлять того, что ада нет. Но человек вот на основании наших с тобой бесед, или там, может, еще что-то смотрит, передачи какие-то телевизионные, или вот наш мультиблог, говорит, что я отрицаю ад. И приводит, что вот мою неправоту, и цитирует Священное Писание. Ну, что тут сделаешь? Говоришь одно, а люди понимают совсем другое.
Ну, вот такой вот интересная интерпретация.
Читать... Да ничего тут интересного. Все тривиально, до боли в ушах.
Ну, вот мы же сталкиваемся с тем, как люди читают Священное Писание, и какие иногда возникают из этого выводы.
Ну, да, вот, к сожалению.
Вася, такой вопрос. В наш храм каждое воскресенье ходит одна прихожанка. Не молиться, а в прямом смысле слова озорничать. Вызывали не один раз милицию, составляли протокол. Она по-прежнему ведет себя, как ей хочется. Выражается нецензурными словами. Вообще ей... Говорит все, что ей в голову взбредет. И делает все, что хочет.
Но говорили благочинно. Это все так делают. Вот я сколько раз говорю, каждый в храме ведет себя так, как ему захочется. И говорит все, что ему захочется. По-моему, все так себя ведут. Другое дело, что это поведение не всегда совпадает с общепринятым. Там, в церкви. Это да. То, что там бывает экстравагантно. Ну, так и что дальше-то?
Говорили благочинному, но все разводят руками. В храме стало меньше ходить народу. Говорят, что мы не можем навести порядок. Подскажите, как в этом случае можно ее как-то убедить или как-то остановить? Ведь мы не можем ходить, запретить ходить ей в храм.
Почему? Это ж...
Так как это дом Господа, и все идет по попущению Господа, но уже сил нету это терпеть.
Нет, ну а может быть Богу угодно, чтобы как раз люди и очистили храм от этой женщины?
То есть взять ее просто и перестать пускать?
Ну, или перестать пускать, или там как-то помягче выразиться... За шкирку и, так сказать, до остановочки проводить. Не знаю, какие проблемы. У меня таких никогда не возникало. Женщина это мужчина. Какие-то глупости.
То есть прихожане могут сами сделать такую, организовать самооборону своего храма?
Да, вообще, да при чем тут оборона? При чем тут милиция-то вообще? Ну, просто я еще, знаете, вот есть такая хорошая книга, мне очень нравится, называется «Новый завет Господ нашего Иисуса Христа». Там тоже некоторые такие мужчины плохо себя провели. Господь взял и
веревку,
свил из нее такой кнут, всех их выгнал, а все то, чем они занимались там, все перевернул.
Ох, сейчас бы у нас тут все бы на дыбы встали.
Ну, пускай стоят на дыбах. А что такое? Ну, пусть на дыбы стоят. Ну, ты представь себе, человек занимается бизнесом. Exchange. Вот. Меняет деньги. И вдруг приходит некий гражданин, бьет его плеткой, а его, ну, самое святое деньги переворачивает и рассыпает по храму. Попробуй, собери. Так за это, только за это нужно распять.
Да, вообще Господь, конечно, порой по нашим меркам...
Да нет, ну Господь нам все алгоритмы наших действий нам дал. Просто как вот ребенок заорет. Вот стоят и изображают из себя смирение. А в этом смирения нет. В этом есть наплевательское отношение ко всему. И выражение полная вялость сознания, воли и так далее. И нежелание, и просто это называется «моя хата с краю». Но христианством здесь не пахнет. Просто не пахнет. Милицию вызвать. А милиция тоже. Чего ей на себя это все брать? С какой-то стати-то? Милиция даже как муж с женой ругаются. И то, так сказать, ну, максимум, что берут бунтовщика, забирают, повозят два квартала и отпускают. Дальше она опять, так сказать, начинает там бесчинствовать. Чего милиция?
Чем?
Никто не хочет взять на себя ответственность, не хочет вообще рискнуть. Вот Христос, он не побоялся рискнуть. Причем, зная заранее, что это кончится распятием. Христианин должен всегда готов рискнуть ценой собственной жизни. Но так как мы-то, вот мы вначале говорили, скорее всего, глаз вопиющего в пустыне. Поэтому что человек? Он оберегает свой мирочек, как бы чего не вышло, как бы вот это все было ему только спокойненько, все хорошо, так сказать, и подальше. И главное, это так делают не только, ну, какие-то женщины, там, как за 86, а стоят мужики двухметровые, ножки в травку, ручки в кармашке. И все стоит что-то прям как на автобусной остановке задумался. Тут хоть, я не знаю, кто что будет в храме вытворять, и никто и не пошевелится. Умрешь со смеху.
Ну так, сами же учим, батюшка, что есть на то специальные люди в храме. Если
Подожди. Вот входишь в храм Митрофана Воронежского. Проходишь в главный неф, поворачиваешь направо, огромная икона на золотом фоне. Князь Александр Невский. Это вообще-то зачем висит?
Напомнить нам.
О чем? О том, что брал меч и до седла на две половинки разрубал. И обе половинки плюх, и в Чудское озеро буль-буль. Вот почему икона висит Александра Невского. А тут какая-то хулиганка, Господи помилуй.
Есть вопрос у нас?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки, Виктор из Москвы.
Здравствуйте, Виктор. Христос воскресе.
Христос воскресе, воистину воскресе. Вот у меня такой вопрос. Антоний Великий в «Добротолюбии» пишет: «На согрешающих не должно гневаться, хотя бы совершаемые ими проступки были достойны наказания. Виновных ради самой правды должно обращать и наказывать, если потребуется, или самим, или через других, а гневаться на них или серчать не следует, потому что гнев действует только по страсти, а не по суду и правде». Это мы читаем у Антония Великого.
А Истинная правда.
А в Евангелии от Марка говорится, что Христос воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Так можно ли гневаться или нельзя?
Иоанн Лесвичник по этому поводу говорит. Извините, что уж третьего автора я буду приводить на память. Что должно время от времени принимать вид гнева, который может на человека подействовать вразумляюще. Я уж точно не могу цитату привести, но смысл таков. Лестницу почитайте. И там это есть.
То есть то, что видели внешне во Христе, принимали за гнев или раздражение.
Да,
да. Как говорили, он вышел из себя. То есть многие воспринимают конечно, это конечно. Как некое...
Это невозможно, потому что он был человеком совершенным. Сердце не могло его коснуться гнев. Это совершенно исключено. Я даже не могу себе представить. Можно сверкнуть очами, взять за шиворот, поднять над землей, тряхнуть.
Ну, сделать бич, выгнать продающего.
Да, со спокойным сердцем.
Ну, у нас так просто не бывает, чтобы
ну, совсем чистоту трудно, но Антоний пишет как надо. О неком вот идеале, к которому мы должны стремиться. Даже вот на войне. Убиваешь надо без злобы. А то некоторые снайпера сначала в коленку выстрелят, потом в грудь, потом в голову. Ну, что за издевательство? Это нехорошо, не по-христиански.
Нам что? Показывают, что уже
время,
пора.
Да? Ну вот, дорогие братья и сестры, всем доброго, до свидания. Христос воскресе. Спасибо вам за ваше внимание и за ваши немногочисленные вопросы.
Спасибо, батюшка, за ответы. Всего доброго.